Это «Радио Свобода». «Время и мир». Радиожурнал. Сегодня в выпуске. Лондонцы о беспорядках в британской столице. Репортаж из Тоттенхэма, где начинались волнения. Международные похищения детей. Слушания в американском конгрессе. Очередной выпуск сочинского дневника. И рубрика «Российские регионы». Сегодня Тюменская область. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем с самой горячей международной европейской темы. В столице Великобритании и некоторых других крупных городах страны продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся в воскресенье в лондонском районе Тоттенхэм. Потом тоттенхэмские стычки с полицией, поджоги и массовые грабежи перекинулись на другие части города. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, министр внутренних дел Тереза Мэй, мэр Лондона Борис Джонсон срочно вернулись из отпусков, кабинет министров провел экстренную встречу. Политики, эксперты, пресса в очередной раз вспоминают о неблагополучной молодежи и ее проблемах, а полиция проводит расследование инцидента, ставшего поводом для волнений. Напомню, все началось в Тоттенхэме в ночь на минувшее воскресенье, когда близкие и друзья местного жителя, застреленного при попытке ареста, пришли протестовать к зданию полиции. На месте беспорядков побывала наш лондонский корреспондент Анна Слонян.
В это воскресенье центр лондонского района Тоттенхэм напоминал одновременно пожарище и съемочную площадку. Накануне тут была устроена демонстрация, вызванная инцидентом, который произошел двумя днями раньше. В четверг, 4 августа, полиция застрелила 29-летнего жителя района Марка Дагана. Акция протеста началась в субботу днем и сперва проходила мирно. К 5 вечера демонстранты собрались у полицейского участка. Вскоре ситуация вышла из-под контроля, разгорелся настоящий бой. Народ метал в полицию кирпичи, дорожные знаки, самодельные бомбы, затем стал поджигать машины и здания. Потушить все пожары удалось только к утру. На следующий день главная улица была по-прежнему перекрыта. На границе оцепления посередине дороги осталась машина, в которой лишь с трудом можно было опознать полицейскую, настолько она обгорела. Собравшаяся вокруг толпа обсуждала происшедшее.
На этом дело не кончится. Наоборот, все это будет разрастаться и дальше. Нет, это наверняка только начало. Может, все-таки найдется какая-нибудь европейская страна, которая начнет протестовать всерьез. Конечно, в таких странах, как Америка или Британия, ничего по-настоящему не произойдет. Тут слишком сильно держат народ под контролем. И вчера все было как обычно. Вместо того, чтобы проблемы решать, они их только создают. Надо же не саму болезнь лечить, а разбираться с ее причинами. А что наши политики? Создают одну проблему за другую. Вот что. Разве тут раньше так было? Ну, бывало, подерутся, ножом кого-нибудь ударят. Может, даже убьют какого-нибудь парнишку. Но такого мы еще не видели.
Это мнение человека, который слишком молод, чтобы помнить историю Тоттенхэма. А она богата подобными примерами. Последние крупные беспорядки относятся к 1985 году, когда пострадало более 80 человек, в том числе 58 полицейских. Причиной стала смерть местной жительницы, в дом которой ворвались стражи порядка. Стычки с полицией в этих местах происходили и по другим поводам. Так, в 1909 году двое анархистов из Латвии украли деньги, зарплату рабочих местной фабрики, и застрелили полицейского, пытавшегося их задержать. Сегодня, по мнению жителей Тоттенхэма, полиция ведет себя менее самоотверженно, чем 100 лет назад.
Я вот что хочу сказать. Полиция должна была начать действовать гораздо раньше. Почему они сразу не попытались что-то сделать? Ну да, их вызвали, они приехали в большом количестве. Только почему так поздно? Я сама видела, я ехала в автобусе, потом вышла вот здесь. Вижу, стоит маленькая кучка полицейских, и все. Автобусы останавливаются, дальше не идут. Всем уже понятно, что-то должно произойти. Ко мне один подошел темнокожий полицейский. Он на машине приехал. Сказал, чтобы не стояло тут. Но почему их не прислали побольше на помощь? Они приехали слишком поздно. И первое время просто стояли, смотрели на все эти дела. Наверное, надо переезжать отсюда, из Тоттенхэма. Я за внучку боюсь. Здесь совсем плохо стало. Вчера тут было прямо как в каком-нибудь фильме. Да что там, вы и сами видели.
Кроме нападений на полицию, в результате которых были госпитализированы 8 сотрудников, в ночь субботы на воскресенье в Тоттенхэме происходило обычное мародерство. Люди вламывались в магазины и нагружали тележки награбленным. Эта сторона дела, пожалуй, не менее показательна, чем все прочее. Тоттенхэм – бедный район с высоким процентом безработицы, особенно среди молодежи. Об этом говорит местная жительница, работающая в системе образования.
Народ недоволен, и началось все это не вчера. В Тоттенхэме страшная безработица. Более половины людей сидят без работы. Только что закрыли молодежные центры, урезают бюджет повсюду. Например, сократили финансовую поддержку для потенциальных студентов. Теперь подросткам еще труднее пойти учиться. Местному колледжу, он недалеко отсюда, тоже недавно урезали бюджет. Сократили часть преподавателей. Ни работ, ни профессионального обучения для молодежи. Что людям остается делать? Молодые не знают, чем заняться, при этом до них то и дело домогаются. Останавливают на улице, обыскивают. Моя дочь, ей 12 лет, часто видит, как полиция останавливает людей на улице и постоянно спрашивает, почему они всегда темнокожих обыскивают, а нас нет. Словом, от всего этого в народе растет недовольство. А тут еще такое произошло. Человека застрелили, и полиция это сошло с рук. Конечно, произойдет взрыв. Вот это мы вчера и наблюдали. Да, первоначально все было направлено против полиции, а полиция стояла и выжидала. Что удивляться этим грабежам? Люди увидели, что творится, и решили, магазины горят, почему бы оттуда не унести что-нибудь. Я надеюсь, что наш член парламента хоть теперь начнет что-то делать. Соберет совещание, выяснит, что произошло, наконец, начнет вкладывать средства в наш район.
Претензии к своему представителю в парламенте, лейбористу Дэвиду Ламми, предъявляли многие из присутствовавших. Нередко звучала и критика в адрес полиции, которая не проявила здесь того рвения, что во время разгона демонстраций в центре Лондона. На следующий день после беспорядков у выставленных кордонов телевизионных машин скопилось не меньше, чем полицейских. Журналистов не пускали за оцепление. Впрочем, там было пусто, а чтобы узнать реакцию местных жителей, достаточно было подойти к границе и присоединиться к любой из собравшихся там групп. Репортер норвежской газеты удивлялась тому, что люди охотно соглашались побеседовать. Но, судя по всему, те, кто предпочел бы отказаться, в это время уже давали интервью в другом месте. В ночь субботы на воскресенье было арестовано 42 человека. Большинство собравшихся не одобряли действия тех, кто воспользовался случаем, чтобы учинить хулиганство и забраться в магазины.
Да, вчера вечером началось все довольно мирно. А потом народ принялся грабить магазины. Получается, они заявляли одно, а на самом деле стали делать совершенно другое. Не то чтобы меня это сильно удивляло, просто я говорю, что нехорошо все сложилось. Я не то чтобы не ожидал такого, но с другой стороны, а вы разве ожидали, что начнут грабить ни в чем не повинных людей? Нападение на полицейских, ну, это понятно, но люди, которые ни в чем не виноваты, они-то почему должны страдать?
Люди, пришедшие на место происшествия, хотели получить разъяснение от полиции, от местного правительства относительно того, что в точности произошло и какие меры собираются принять. Большинство говорило о том, что убийство Марка Дагана стало лишь поводом, тогда как настоящая причина беспорядков лежит гораздо глубже.
Конечно, все началось с полиции. Но на самом деле тут есть разные версии. Что нам известно? Только то, что человека застрелили прямо на улице. Естественно, возникают вопросы, и надо, чтобы на них ответили. То, как сейчас ведут себя власти, приводит к подобному отношению со стороны людей. А потом спрашивают, как вышло, что мирная демонстрация переросла в такое. Да потому что народ недоволен. Если полиция так и будет отмалчиваться, то это недовольство будет только расти.
В толпе были представители британской организации по борьбе с безработицей среди молодежи. Они призывали народ принять участие в осеннем марше и в других организуемых ими акциях. Одни записывались в их ряды, другие ограничивались тем, что щелкали фотоаппаратами. Многие говорили о том, что медиа сообщают о событиях слишком пристрастно, делая упор на мародерство и забывая о глубоких причинах происшедшего.
Когда происходит революция в Египте, нам рассказывают: «О, это замечательно!» А когда мы сами протестуем, то слышим совсем другое. К тому же, вы послушайте их. Они кричат о том, что тут учинили безобразие. Одно здание подожгли, другое. Да ведь это же пустяки, мелочи по сравнению со всем остальным. На то, чтобы тут все восстановить, хватит бонуса одного банкира.
Бедность как основную причину волнений упоминали почти все. Кроме этого, большинство из опрошенных сошлись во мнениях по двум пунктам. Первый. Необходимо, чтобы местные власти и полиция полностью объяснили ситуацию, разобравшись в причинах и сделав необходимые выводы. Второй. Ждать этого жителям Тоттенхэма придется, по всей вероятности, еще долго.
Рассказывала наш корреспондент в Лондоне Анна Асланян. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим международные темы. В последнее время российские граждане все чаще вступают в международные споры об опеке над ребенком. Но это только в России они в новинку. На Западе, где международный брак в порядке вещей, такие споры ведутся постоянно. Иные родители, отчаявшись добиться возвращения ребенка законным путем, идут на похищение. На этот случай существует Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, открытая для подписания 25 октября 1980 года. Тем не менее, добиться возвращения похищенного ребенка из-за границы крайне сложно. Недавно в Конгрессе США прошло публичное слушание на эту тему. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Американцам международные похищения детей хорошо знакомы. В Государственном департаменте существует отдел по делам ребенка, который каждый год, в соответствии с законом об ассигнованиях на внешнюю политику, направляет Конгрессу доклад о положении дел, затрагивающих интересы граждан США. Как явствует из последнего доклада, нерешенными остаются 1082 дела, касающиеся 1615 детей. Число таких дел из года в год неуклонно растет. Наибольшее их число приходится на страны, подписавшие и ратифицировавшие Гаагскую конвенцию – Мексику, Канаду и Великобританию. За ними следуют не подписавшие конвенцию Япония и Индия. Конгрессмен Кристофер Смит прекрасно осведомлен о проблеме. Он сам принимал участие в нескольких таких спорах. Открывая слушание в Комитете Нижней Палаты по международным делам, Смит подчеркнул, что Гаагская конвенция предусматривает четкую процедуру возвращения ребенка.
В 1983 году Соединенные Штаты ратифицировали Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах в связи с международными похищениями детей, чтобы попытаться решить эту сложную проблему. Конвенция устанавливает гражданскую процедуру быстрого возвращения похищенного ребенка и право обоих родителей на доступ к нему. В соответствии с конвенцией суды не должны заново рассматривать вопрос об опеке, а лишь о том, какая страна является для ребенка привычным местом жительства. Как правило, это страна, в которой он провел последний перед похищением год жизни. При отсутствии смягчающих обстоятельств ребенок должен быть в течение 6 недель возвращен в страну его привычного места жительства с тем, чтобы суды этой страны решили вопрос об опеке или чтобы правоохранительные органы привели в действие ранее принятые решения. Эта процедура основана на том, что суды страны, где прежде жил ребенок, располагают всеми необходимыми сведениями и свидетельскими показаниями и потому является надлежащим местом для рассмотрения вопросов об опеке. Тем не менее, хотя Гаагская конвенция подписана более чем 80 странами, процент возвращения американских детей по-прежнему ужасающе низок. В 2010 году 978 детей были вывезены в страны-участницы Гаагской конвенции, лишь 360 были возвращены. Это всего 38%.
С государствами, не подписавшими конвенцию, дело обстоит, как ни странно, несколько лучше. В 2010 году из 523 похищенных детей в Америку вернулось 228, или 45%. Одно из самых громких дел последних лет недавно завершилось в пользу американского родителя. Сын американца и бразильянки Шон Голдман в 2004 году был увезен матерью в Бразилию. Мальчику было тогда 3 года. На родине мать вторично вышла замуж, а затем умерла. Заботу о ребенке взял на себя отчим, не пожелавший вернуть его родному отцу. Дэвид Голдман прошел все судебные инстанции, добился того, что к решению вопроса подключились Конгресс и госсекретарь Хиллари Клинтон. В конце концов, бразильский суд постановил отдать ребенка отцу. Дэвид Голдман в настоящее время возглавляет организацию родителей похищенных детей. Он выступил на слушании в качестве свидетеля.
Although I remained determined and hopeful. Должен признаться, что хотя я сохранял целеустремленность и надежду, перспектива навсегда воссоединиться с похищенным у меня ребенком казалась в лучшем случае маловероятной. Я ощущал себя живым трупом, от меня осталась лишь прежняя оболочка. Американские суды издали множество приказов о немедленном возвращении моего ребенка. Суды в Бразилии признавали, что мой ребенок удерживается в нарушении американских и международных законов. Однако ребенок оставался в руках своих похитителей. Почему игнорировали законы? Почему похитителям, в моем случае еще и правительству Бразилии, было позволено самым вопиющим образом нарушать международное право без малейших последствий? Почему 50 других американских детей все еще находятся в Бразилии, еще 80 в Мексике, 1000 других незаконно удерживаются в различных странах мира, явно вразрез с Гаагской конвенцией? Потребовалось 4,5 года, бесчисленные судебные слушания, великолепная работа моих адвокатов в Бразилии и США, недюжинное политическое давление, оказанное как публично, так и в конфиденциальном порядке, резолюции Палаты представителей, Сената, решение Государственного департамента в мою пользу, чтобы я получил, наконец, возможность кратких свиданий со своим похищенным ребенком. Мой сын был похищен моей женой и ее родителями и незаконно удерживался ими в течение 4 лет. Только после трагической смерти его матери мой сын и история его похищения заинтересовали прессу. В конечном счете пресса привлекла внимание тех, кто мог и хотел помочь мне. Конгрессмен Смит отправился вместе со мной в Бразилию. Сенатор Лотенберг внес законопроект, по которому Бразилия получала около 3 миллиардов долларов в качестве торговых преференций в обмен на возвращение домой моего сына.
В мае этого года Госдума России ратифицировала Гаагскую конвенцию. 31 мая президент Медведев подписал соответствующий федеральный закон. На слушании в Конгрессе американец Джошуа Изард рассказал о том, как русская жена разлучила его с дочерью и увезла ее в Пермь.
Я Джошуа Ханнам Изард, обездоленный отец и единственный законный опекун Мелисандры Изард, моей родившейся и жившей в Америке дочери, моего единственного ребенка, увезенного почти 8 месяцев назад в Пермь, в Россию. Я не слышал ее голоса с января. Я был в Риме, когда Татьяна Ивлева, мой партнер в течение 10 лет, любовь всей моей жизни, моя жена в течение 5 лет, мать моей дочери, позвонила мне и сообщила, что она и мой маленький голубоглазый ангел находятся в России и никогда не вернутся, что я никогда не увижу снова своего дочь. Эта весть так поразила меня, что я едва не упал без чувств посреди улицы. Я написал своей дочери первое из множества писем, возвращаясь домой, еще более удаляясь от нее в западном направлении, в Чикаго. Мое сердце казалось мне единственной нитью, связывающей меня с дочерью, и эта нить рвалась, когда расстояние между нами увеличилось. Я отворил дверь нашей чикагской квартиры с видом на озеро Мичиган. Чувство опустошения охватило меня, когда золотые лучи заката пронизали мертвую тишину нашей гостиной, нежно коснулись любимых игрушек дочери, лежавших там, где она их оставила после игры. Я не услышал радостного крика «Ура, папочка вернулся!» Меня встретило молчание, оглушительное молчание.
Похищение произошло в октябре прошлого года. С тех пор Джошуа Изард ведет бесконечную тяжбу в российских судах. Первым долгом он развелся с Татьяной. Чикагский суд передал ему опеку над дочерью. Но добиться исполнения этого решения Джошуа Изард не в состоянии.
Первоначальный шок сменился стальной решимостью защитить моего ребенка, который живет теперь в крайней опасности, вернуть мою девочку в любящий ее законный дом. Мои предложения найти компромисс и урегулировать отношения миром остались без ответа. Решения суда были проигнорированы. Мои просьбы позволить мне общаться с дочерью хотя бы по телефону остались без внимания. Местными властями был издан ордер на арест Татьяны. ФБР, Интерпол, Департамент полиции Чикаго, Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей, Государственный департамент, законодатели приняли участие в моем деле. Я дал интервью американским и российским средствам информации, всякий раз умоляя Татьяну просто поговорить со мной, найти решение.
По словам Джошуа Изарда, ему пришлось 3 раза разводиться с Татьяной в российских судах различных инстанций.
У меня много близких друзей в России. К сожалению, это не только страна, в которой часто нарушаются международные законы и права человека, но и страна, не следующая букве своих собственных законов. Взять хотя бы тот факт, что с июля 2003 года Россия в одностороннем порядке отказывается исполнять свои обязательства по Гаагской конвенции 1965 года о вручении судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. Она не вручает своим гражданам свидетельства о разводе, выданные США, что позволяет им суде утверждать, что они не получали бумаг от Министерства юстиции.
Изард утверждает, что он стал жертвой клеветнической кампании в России, а судьи, рассматривавшие его дело, подверглись давлению со стороны влиятельных знакомых его бывшей жены.
Обратите внимание, господин председатель, о благополучии моей дочери они не говорили никогда, только о том, что Россия противостоит Америке и что моя дочь стала подвернувшейся под руку пешкой в политической игре.
Спор Джошуа и Татьяны получил широкую огласку в России. Татьяна рассказывает совсем другую историю. По ее словам, муж воспитанием дочери не интересовался, стеснял ее в средствах и даже выгонял из дома. Разобраться в этих разночтениях непросто. Джошуа Изард твердит, что российскому суду были представлены ложные и юридически несостоятельные свидетельства.
На одном из судебных заседаний утверждалось, что Мелисанда, которой 2.5 года, говорила, что не хочет общаться со мной по скайпу, и что принуждать ее к такому общению означает нарушать права ребенка. Утверждалось также, что я нахожусь в Перми и замышляю попытку похищения Мелисанды в стиле Рэмбо. Мой паспорт доказывает, что после поездки в Рим я ни разу не был за пределами Соединенных Штатов. Российская пограничная служба и консульство могут подтвердить, что у меня нет российской визы, без которой в Россию невозможно въехать с 2007 года.
Психологи утверждают, что действия обделенного родителя далеко не всегда мотивированы интересами ребенка. Часто это месть, стремление наказать бывшего супруга или супругу, доказать свою родительскую состоятельность или мужскую удаль. Бывает, что право доступа к ребенку служит орудием в бракоразводном процессе. Когда жажда мести утолена, ребенок оказывается не нужен никому. Конгрессмен Смит намерен внести в палату проект закона о дополнительных мерах воздействия на страны, не соблюдающие Гаагскую конвенцию. Однако и он, конечно, понимает, что идеальных решений в таких случаях не существует.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире радиожурнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Лондоне сегодня умер 26-летний житель района Круиден, раненый в ходе массовых волнений, которые несколько дней продолжаются в британской столице. Это первая жертва беспорядков, перекинувшихся в последние сутки на другие города страны, в частности Манчестер и Ливерпуль. В районе предполагаемого крушения самолета Ан-12 в Магаданской области продолжается поисковая операция. Ни обломков самолета, ни находившихся на борту людей пока не нашли, сообщают представители МЧС и Росавиации. В Москве суд отказался рассматривать иск к правозащитникам, поданный следователем Павлом Карповым, который участвовал в расследовании дела юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В центре Харькова сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко собрались вечером во вторник на пикет против ее ареста. Акцию организовало местное отделение оппозиционной партии «Батькивщина», которую возглавляет Тимошенко. На биржевых торгах в США и Европе сегодня был отмечен рост. После вчерашнего резкого падения индекс Dow Jones вырос в первые часы торгов на 2%. В понедельник в Нью-Йорке было отмечено более чем 5% падение основных биржевых индексов, самое резкое с декабря 2008 года. В Сирии продолжится преследование террористических групп, пытающихся дестабилизировать ситуацию в стране, заявил во вторник сирийский президент Башар Асад. По данным местного государственного агентства САНА, Асад сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу, прибывшим в Дамаск, с целью убедить Асада остановить насилие в отношении мирных демонстрантов, добивающихся проведения в стране демократических реформ. Союз НАТО заявил сегодня, что нет доказательств гибели мирных жителей в результате авиаудара международных сил в районе города Злита на западе Ливии. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кубрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске две постоянные рубрики. Сочинский дневник Олега Кусова и очередная беседа из цикла «Российские регионы. Тюменская область». Начнем с Сочи. Мы рассказываем в нашей программе, как город готовится к Олимпиаде 2014 года, о том, какие проблемы это приносит местным жителям, соседям, окружающей среде. Обо всем этом рассказывает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов, и сегодня такая тема. Строительство олимпийских объектов в Сочи сопровождается уничтожением памятников материальной культуры черкесского народа. Об этом заявляют представители черкесских общественных движений. На их взгляд, российские власти, озабоченные выполнением графика строительства многочисленных олимпийских объектов, не считаются с интересами черкесов. Олег Кусов побеседовал с черкесскими общественными деятелями и экспертами.
Представители черкесских организаций, когда речь заходит об их сложном диалоге на тему Сочинской Олимпиады с Москвой, зачастую обращают внимание на то, что спортивные игры состоятся в 150-ю годовщину окончания Кавказской войны. В результате этой войны погибли сотни тысяч черкесов, и сотни тысяч были изгнаны в Турцию. По некоторым данным, этот крупный народ после Кавказской войны в XIX веке лишился от 300 до 900 тысяч человек. Были стерты с лица земли сотни черкесских селений. За 150 лет Россия так и не дала политическую оценку тем событиям. Черкесские общественные деятели все же надеются, что подготовка к Олимпиаде заставит российские власти обратить внимание на эту проблему. Ее дальнейшее игнорирование может осложнить отношения Москвы с черкесской диаспорой, говорит представитель Краснодарской краевой общественной организации АДГХАСЭ Аскер Цох.
Олимпийское движение изначально пытается держаться в стороне от различной политической проблематики, но применительно к Сочинской Олимпиаде, вы правы, что совпадение произошло таких важных исторических событий, трагических, и место проведения Олимпиады. Это создает определенную психологическую проблематику, политическую проблематику, и в силу этого возникают различные подходы к этой проблеме.
Черкесские общественные организации не едины в подходе к истории российско-черкесских отношений XIX века. Но в отношении сегодняшних проблем их позиции во многом совпадают. Лидер кабардинского общественного движения ХАСЭ Ибрагим Яганов утверждает, что сегодня в планы его движения бойкот Сочинской Олимпиады не входит, несмотря на то, что подготовка к Олимпиаде сопровождается уничтожением уникальных памятников духовной и материальной культуры черкесского народа – дольменов, говорит Ибрагим Яганов.
Сейчас боевой комплект бульдозериста на Красной Поляне входит саперная лопата и металлоискатель. Уничтожается целый исторический пласт нашего народа, который остался на Красной Поляне. Под бульдозер сгребаются основания старинных сел, кладбищ, дольменов. Планируется строить железную дорогу, которая идет по пляжу, его перенесут в горы. Это по ущельям, где раньше располагались села. Это около 600 дольменов, несколько сотен остатков сел, кладбищ.
Черкесские организации с прошлого года стали поднимать тему геноцида своего народа в XIX веке со стороны Российской империи. Уничтожение исторических памятников в рамках подготовки к Олимпиаде они характеризуют как своеобразное продолжение колониальной политики на Кавказе. Олимпийская хартия, напротив, предполагает достижение согласия между властями государства и проживающими на территории проведения игр различными этническими и социальными группами. Об этом напоминает Ибрагим Яганов.
Я могу говорить от имени общественного движения, которое, в общем, возглавляю, круга своих друзей и соратников. Мы считаем, что Россия обязательно должна учесть фактор участия черкесских народностей в Олимпиаде, особенно в открытии. Мы не против олимпийских принципов, мы против Олимпиады в таких формах.
В Москве полагают, что международные черкесские организации под видом заботы об исторической памяти занялись политикой, подыгрывая антироссийским силам. Говорит московский политолог Алексей Мухин.
В российских органах власти и в спецслужбах очень внимательно следят за развитием проекта «Большая Черкесия». И особенно в вопросе, который связан с геноцидом черкесов. Совершенно очевидно, что этот вопрос, эта проблема будет педалироваться и по мере приближения к Олимпиаде 2014 все больше и больше. И будет являться фактором для того, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе.
Несмотря на недавние разногласия черкесов и грузин, связанных с поддержкой адыгских народов родственных Абхаза в войне против Грузии, Ибрагим Яганов и его единомышленники стали смотреть на Тбилиси как на самого близкого союзника в борьбе за признание черкесского геноцида. Однако ни одна страна в этом вопросе Грузию не поддержала.
Мы надеемся, что в ближайшее время к признанию геноцида присоединятся еще и страны Прибалтики, Польша, Финляндия. Есть еще страны, с которыми мы можем разговаривать.
Но Москву решение грузинского парламента о признании геноцида черкесов только укрепило во мнении, что Грузия попытается использовать черкесскую карту в своей антироссийской игре. Иными словами, объявить бойкот Сочинской Олимпиаде, говорит московский политолог Алексей Мухин.
Дело в том, что парламент Грузии принял решение, исходя из политических соображений. Судя по всему, аргументы, которыми пользовались ученые, которые доказывали наличие геноцида, они убедили остальных участников процесса. Хотя нельзя исключать того, что в течение времени тот же польский парламент или прибалтийские парламенты присоединятся к этому решению.
Это был Алексей Мухин. Грузинские эксперты убеждены, что официальный Тбилиси не откажется от розыгрыша черкесской карты, но существенных результатов в этом вопросе он не добьется, говорит грузинский политолог Паата Закиришвили.
Я думал, что все-таки грузинский парламент это не примет. То есть парламент никто не спрашивает, честно говоря, в Грузии. Это все решается наверху, на уровне 3-4 человек, на уровне президента, министра внутренних дел, еще пару человек. Парламент только как утверждает то, что они принимают решение. Я все-таки думал, что грузинским властям нужно было шум подняться, но не принять политического решения через парламент. Раз они приняли через парламент такое решение, это уже серьезное заявление. Они, я думаю, что уже не оставят тему спокойно. Иначе парламент не принял бы такое решение. Никакого толка от этого не будет. К сожалению, надо признать, что очень многие пропагандистские какие-то действия грузинских властей потом уходят в песок. Они все рассчитывают на антироссийские коалиции, которые в Европе так или иначе существуют. На уровне прибалтийских стран, в Польше, в восточноевропейских странах есть какой-то контекст антирусского какого-то настроения. Вот они на это рассчитывают.
Так считает Паата Закиришвили. Представители общественной организации Адыгехасы не уделены позиции Москвы, которая отрицает факт геноцида черкесского народа в 19 веке. Но они озадачены вопросом, почему российские власти препятствуют процессу возвращения потомков изгнанных в результате Кавказской войны черкесов, говорит Ибрагим Яганов.
Были некоторые высказывания, которые делают попытки доказать, что никакого геноцида не было, что черкесы добровольно переселились в Турцию, что тогдашняя военная администрация просто пыталась цивилизовать местные племена, а они, будучи полудикими, отказались на эти условия и выдвинулись в Османскую империю исключительно по религиозным соображениям. Это не соответствует действительности, и мы не можем согласиться с такой официальной версией.
Это был лидер кабардинского общественного движения ХАСЭ Ибрагим Яганов. Время для компромиссов во взаимоотношениях российских властей и представителей международных черкесских организаций еще не прошло, полагает Аскер Цох.
Не нужно изобретать велосипед. Взаимодействие Олимпийского комитета и представителей коренных народов имеет определенную традицию. Эта традиция продемонстрирована прекрасно в Канаде, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки. Мир, общественность мировая все-таки ждет черкесов именно таких подходов. А в свою очередь черкесский мир от организаторов Олимпиады ждет
уважение к своим традициям, к своей истории, к своей культуре. На сегодняшний момент, к сожалению, нет должного диалога. В силу этого возникает масса политических трений.
Говорил Аскер Цох. Многие общественные деятели считают, что Москва по-прежнему не рассматривает черкесскую проблему как серьезную помеху в процессе реализации олимпийского проекта, в отличие от, например, трудностей при переселении части жителей имеретинской низменности в новые поселки или споров с международными экологическими организациями.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир» о Тюменской области, цикл «Российские регионы». О том, вышла ли область из экономического кризиса и как она будет развиваться в дальнейшем, ведущий цикла, журналист Игорь Яковенко, беседует с регионалистом Натальей Зубаревич и политологом Игорем Бобровым. Речь пойдет о том, как в этом регионе, благодаря институциональным изменениям, экономика переживает рост.
Наталья Васильевна, Тюменская область – такой, можно сказать, основополагающий базисный регион для страны. Чем он отличается экономикой и социальной ситуацией в Тюменской области от других регионов России?
Этот регион демонстрирует все способы экономического роста на основе институциональных изменений преимуществ. Это такая умная фраза, сейчас я ее переведу в русский язык. Сегодня мы говорим о юге Тюменской области, то есть вне состава автономных округов. И этот юг всегда в 90-е годы, в начале 2000-х был периферией округов, гораздо более бедной территорией, в которой был центр Тобольск с нефтехимическим комплексом и обширная сельхозпериферия. Но чтобы было понятно, тогда душевой ВРП этой территории был существенно ниже среднероссийской. И вдруг за 10, какие-то, за 8 лет фантастическая история успеха. И это все институциональные решения, то есть нормы и правила игры. Все началось с 131 ФЗ федерального закона, который поменял взаимоотношения материнских территорий, это том Тюменской области, и входящих в ее состав округов. Эти материнские территории, во-первых, получили в свою пользу большую долю налогу на добычу полезных ископаемых. Но еще до этого они получили право управлять бюджетами округов. Сопротивлявшиеся Ханты и Ямал выложили 20 миллиардов рублей, в то время как бюджет Юга области был 28 миллиардов рублей, чтобы откупиться от этого управления. И с 2005 по 2008 выплачивали эти деньги. С 2005 года очень как-то удивительно, там было перемещение губернатора в Кремль, и ровно через несколько месяцев резидентом Тюменской области стала ТНК-БП. То есть она платила налоги по ТНК-БП. ЗАПСИБ «Газпром» тоже сел в Тюмень. И мы получили мини-Москву, где концентрируются доходы подразделений крупных компаний, производящих продукцию в округах, но платящих налоги по югу Тюменской области. НДПИ, хоть и доля его была невелика, в сочетании с налогами и вот этой многолетней платой округов за независимость, привели к тому, что бюджет Тюменской области вырос феерически. Он вырос с 20 с небольшим миллиардов рублей до 162 миллиардов рублей накануне кризиса в 2008 году. Эта история успеха феноменальна. Это быстрее Чечни, это быстрее Санкт-Петербурга, но и сопоставимо с Москвой. Вот так институты делают короля. Но это не конец. Я расскажу потом, что было дальше.
Спасибо. Игорь Владимирович, вот для внешнего наблюдателя Тюменская область выглядит как такой фундамент, базис той властной вертикали, которая построена в России. Ну, понятно, что основные богатства не в самой Тюмени, а у ее матрешечных соседей Ханты-Мансийского и Мало-Ненецкого округа, но Тюмень как административная оболочка этой матрешки, да и в кадровом отношении эти регионы являются сообщающимися сосудами, Тюмень в данном случае действительно является такой экономической базой политической модели России. И для внешнего наблюдателя политическое пространство Тюмени выглядит довольно сильно зачищенным. Так ли это? Есть ли в Тюменской области реальная политическая оппозиция, реальная политическая жизнь, которая как-то отражает реальные интересы граждан?
Наталья
Надо сказать, что, во-первых, конечно, население Юго-Тюменской области – это довольно незначительная масса населения, это примерно 1 300 000 человек, основная масса которого проживает в областном центре в Тюмени, ну и плюс еще в 4 городах, которые крайне незначительно отстают от Тюмени там весьма много раз. То есть в Тюмени примерно около 600 тысяч человек, и вот потом по 60 и 400 тысяч человек в других городах Тюменской области. Это накладывает свой отпечаток как раз вот на ту как бы социальную базу для тех или иных политических возможностей. Во-вторых, опять же, надо сказать, что в Тюмени была построена вот та самая институциональная основа, да, которая во многом заложила основу так называемой политической стабильности. Дело в том, что здесь давно была начата работа по созданию так называемой официальной общественности. То есть общественные организации, которые включены в систему государственной власти, и которые во многом работают как агенты этой самой государственной власти. Например, гражданский форум, да, здесь был создан гораздо раньше, чем вот эта самая подобная организация на общероссийском уровне, а потом на уровне субъекта федерации. Во-вторых, это было связано с тем, что здесь давно средства массовой информации также получают те или иные помощи или субсидии со стороны бюджета региона, тоже по особым договорам об информационном освещении. Это приводит к тому, что на самом-то деле основную роль играют организации и структуры, которые так или иначе вплетены в систему властных отношений и во многом заинтересованы в сохранении вот того статуса КВО, который сложился. В то же время в Тюмени такой, скажем так, мягкий, да, политический режим. Тут никогда не было никаких массовых нищих репрессий в отношении оппозиционеров. А с другой стороны, здесь довольно-таки все-таки правильно работают с радикальными организациями, в основном праворадикальными организациями. Например, здесь всегда людей, склонных к совершению преступлений по экстремистскому характеру, в основном связанных с нападениями на нерусских граждан или, скажем так, на антифашистов, этих людей находили. Тут всегда, когда они совершали конкретные преступления, были суды, их сажали. Во-вторых, например, в отличие от той же Москвы, насколько я знаю, в Тюмени очищено от свастик, ксенофобских надписей и других городов Тюменской области. Вот такая комплексная работа, да, привела к тому, что бурной политической жизни здесь, конечно же, не наблюдается.
Ну, то есть можно считать, что Тюмень является тем самым полигоном, где обкатывалась вот эта модель управляемой суверенной демократии, которая сегодня реализуется в России. Правильно я понимаю?
По меньшей мере, это один из регионов, где формировалось то, что потом было названо вот указанными терминами.
Наталья Васильевна, если можно, продолжите, пожалуйста, свой политический анализ, исходя из того, что надо все-таки как-то объяснить, что из себя сегодня представляет вот эта вот так называемая матрешечная модель.
Слава богу, в экономике в принятии решений она воплощается раздельно. И это правильно. Я не знаю о таком решении, когда оно было. Я знаю только, что 131 ФЗ попытался отобрать деньги и полномочия у округов. И тюменские округа откупились. И с тех пор от них отстали.
Я вам скажу, Наталья Васильевна, что это было постановление Конституционного суда о том, что территория и население Тюменской области едины, и органы государственной власти должны формироваться всем населением. Ничего похожего.
Это вы имеете в виду выборные все эти вещи. Я не знаю, как сейчас проходят выборы. Экономически это абсолютно раздельные субъекты, это правильно, потому что Тюмень не в состоянии управлять с юга, и самое главное, потому что доходы этих двух важнейших автономных округов идут напрямую в федеральный бюджет, потому что изъятие из их ведения налога на добычу полезных ископаемых, это и было как бы промежуточно через перераспределение в Тюмень, а потом окончательная концентрация в федеральном бюджете, это и было решение, которое сняло множество интересов федерального центра. Поскольку нефтяные компании прибыль все меньше показывают по регионам и все больше по штаб-квартирам, а если показывают по регионам, то это отдельные договоренности с губернаторами, эта проблема сверхдоходов округов тоже снижается. И, например, бюджет Ханты-Мансийского округа не растет уже по масштабам примерно лет 7-6 точно. Поэтому как бы нет этой остроты экономической. Но я о другом. Меня гораздо больше интересует не единство территории, ну хоть горшком назови, только в печку не ставь. А меня гораздо больше интересует, что бывает с управлением, когда на вас валом идут шальные деньги в огромном количестве, халява. И происходит ровно то, что происходит в Москве. В Москве доля расходов на нацэкономику, так называемую, да, ну, хозяйственных таких вот, на инвестиции прежде всего, достигала третьей, в Тюменской области 40%. 18% бюджета тратилось на дороги. Нужно ли их столько? Зачем они там в таком количестве? Они ведут часто никуда, нет вопроса. Есть деньги тратить. При этом расходы на социальные нужды при таком бюджете раздутом были относительно небольшие. По 8% на социалку, по 10% на здравоохранение, всего лишь 12% на образование. И более того, внутри все подчинено принципу оптимизации. Тюменская область чемпион среди регионов России по переходу на так называемые вот это эффективные бюджетные расходы. Насколько они эффективны, я могу сказать, это очень относительная эффективность. Но то, что социалка росла на порядок медленнее по расходам, чем общие доходы бюджета, это медицинский факт. Более того, вот когда я увидела эту цифру, я не знаю, как на нее реагировать, попрошу коллегу прокомментировать. На здравоохранение тратится, и спорт всего тратится 10% бюджета в 2010 году. Из этой суммы 5,5% на спорт и физкультуру. А лечат в Тюменской области как? Я знаю точно, что даже с учетом расходов территориальных медицинских фондов, расходы в целом на здравоохранение в Тюменской области сократились. Хотя бюджет сократился тоже, но почему же в первую очередь кастрируют социальные расходы? Вот она модель, которая сейчас реализуется в России, реализуется в Москве, разница только в одном. В Тюменской области никогда не делали таких безумных социальных выплат, как это делают в Москве. Потому что бюджет Москвы просто несоразмерен, он больше примерно в 5 раз. И последнее заключение. Левое халявное счастье всегда заканчивается. Оно заканчивается и для Тюменской области. Она еще до сих пор называется донор, формально. Но знаете ли вы, что уже 28% ее доходов формируется федеральными трансфертами? И все предельно просто. Налог на добычу полезных ископаемых полностью централизован, а это было ни много ни мало, больше трети доходов бюджета. И область теряет доходы и будет терять их дальше, потому что федеральные трансферты будут выплачиваться, ну, формально пока так сказано, примерно 3 года. С каждым годом все ниже. Халявное счастье закончилось.
Игорь Владимирович, у вас есть какой-либо комментарий в отношении того вопроса, который Наталья Васильевна к вам адресовала?
Сначала я по поводу вот как бы системы управления. Значит, формальное решение Конституционного суда выполняется. Дело в том, что Тюменская областная дума, которая принимает законы для Юго-Тюменской области и бюджет Юго-Тюменской области, выбирается население всех 3 округов. То есть в ней представлены депутаты их и Малоненецкого, и Ханты-Мансийского округа. Во-вторых, губернатор, как мы знаем, сейчас избирается Тюменской областной думой, поэтому формально также как бы вот делегированные представители всего населения выбирают губернатора. Существует совет губернаторов, который собирается решать те или иные вопросы. Существует так называемая программа сотрудничества. Программа сотрудничества позволяет использовать средства округов, в том числе и для вот развития совместных инфраструктурных или иных проектов. И, кстати, именно через программу сотрудничества финансируется часть здравоохранения в Тюменской области. На юге Тюменской области здесь строятся больницы, целые комплексы. То есть, таким образом, на самом деле, основная часть финансирования идет на создание инфраструктуры. Не только вот этих самых дорог, но и вот новых лечебных заведений. И вот таким образом как бы решается здесь задача. Другой вопрос, как правильно было сказано, в целом ситуация с поликлиниками, со здравоохранением и образованием, конечно же, теперь такая же, как по всей России. Здесь именно было переведено подушевое как бы вот финансирование, то есть деньги идут за учеником, за пациентом и прочее, прочее, прочее. Но вот в целом ситуация такова.
Игорь Владимирович, у меня вопрос связан с вашей предыдущей деятельностью в должности руководителя отдела по делам религии. Насколько сегодня религия глубоко проникает в жизнь граждан в Тюменской области? Насколько ее роль усиливается, уменьшается или на сегодняшний момент остается стабильной?
Я думаю, что все-таки проникновение именно религии в жизнь граждан, она весьма относительна и поверхностна. Да, с одной стороны, порядка там 60% при опросах, которые проводятся там, вот, например, по заданию Комитета по делам национальности, говорят о том, что они религиозны. но резко сокращается количество людей, посещающих религиозные как бы заведения, участвующие в жизни религиозных организаций. Довольно стабильно, порядка 20%, даже больше, 20-26, да, по-разному, в разные годы, людей заявляют, что они вообще атеисты, причем выбирая из понятия верующие атеисты, выбирают, что они атеисты. Разумеется, большая часть людей заявляют, что они приписывают себя к православным, например, 5% населения приписывают к мусульманам. Нужно помнить, что Тюменская область – это третий регион в стране по численности татарского населения, плюс выходцы как бы из других исторических областей, которые могут ассоциировать себя с исламом. С другой стороны, заметная часть людей говорят, что они вряд ли будут прислушиваться к указаниям своих религиозных руководителей при принятии политических, культурных решений. То есть таких из тех, кто заявил себя людьми верующими, да, а как бы процент берется именно от верующих, это от 5 до 15%. Это что о жизни, о влиянии религии на жизнь людей. Да? О роли религиозных организаций, конечно же, они пытаются повысить свою роль, они пытаются присутствовать, и в целом это удается. Это касается и Тобольско-Тюменской епархии, Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, это касается и мусульманских организаций. Здесь три духовных управления действуют в Тюменской области. То есть они также вот вплетены в эту самую систему такой государственной власти, да, государственно-конфессиональных отношений. Хотя в целом, конечно же, здесь все-таки сохраняется, хоть и ограниченный, но светский режим по отношению к религии.
Тюменская область, цикл «Российские регионы». Ведущий цикла Игорь Яковенко беседовал с регионалистом Натальей Зубаревич и политологом Игорем Бобровым. Радио «Свобода», «Время и мир». Текст и запись этой программы вы можете найти по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работал продюсер Андрей Амочкин, вел программу Кирилл Кобрин.
Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Человек и поэт трагической судьбы. Она трижды была заключенной советских лагерей, дважды при Сталине и один раз при Хрущеве. Но ничто не сломило ее поэтической воли и поразительного по силе духа. Стихи ее страшные. Алфавит инакомыслия. Анна Баркова. Сегодня во вторник в 23 часа по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что я видел, это чистое насилие. Чистое, бессмысленное насилие. Это грабежи и вандализм.
В палаточном городке на Крещатике у Печерского суда провели около 300 человек.
Три четверти списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми.
Решение покинуть Белоруссию созрело после того, как ее пригласили на допрос в Комитет госбезопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.